Продолжаем сегодня читать Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 23 стиха. Мы будем сегодня продолжать. 23 стих. «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Это продолжение предложения, которое начинается в 22 стихе, «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Написано здесь, да, «И кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Но слово «чтит», оно означает оценивать, определять цену, чтить, почитать, уважать, оказывать почесть, да, понятно, да, и еврейский синоним – это слово «кавет», «кавет», который, вот, например, «почитай отца и мать», да, и это слово означает славу, уважение, и прямое его значение – вес, да, вес. Иметь вес – это, вот, например, в иврите это есть иметь почесть и уважение. Вот там так вот, такое слово используется для этого. И мы понимаем, да, что… Отец отдал весь суд Сыну, да, то, на чем мы закончили в прошлый раз. То есть, для того, чтобы действительно мы видим, Господь наш Иисус Христос имел вот, как бы вот дальше написано, две основные, наверное, такие вот черты, которые только Богу присущи, иметь жизнь в самом себе и иметь право производить суд. Потому что производить суд и как бы прощать, да, помните, как иудеи тоже говорили, когда Иисус прощал грехи, говорят, кто может прощать грехи, кто кроме одного Бога. То есть этого никто не может делать. Это прерогатива самого Всевышнего. И мы видим, что в данном случае Иисус говорит о том, что этот суд тоже Отец Небесный делегировал Ему. И как бы мы читаем, что этот суд через Него будет производиться, да, в мире во всех возможных ипостасях, да, и тут есть и как апелляция как бы к суду, который будет в конце времени, и очевидно, что и есть аналогия с тем, что происходит и в настоящее время, да, то есть как бы Господь, он наш Иисус Христос, он является, наверное, как бы таким связующим звеном между человеком и Богом. Да, то есть, как вот написано, что един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос. И вот это тоже там подчеркивается, то, что человек, да, это дальше у нас будет в 27 стихе тоже эта мысль, которую Господь до нас доносит. И вот как бы то, как Бог, можно сказать так, работает с людьми, да, как он с ними соотносится, даже с созданием этого мира и так далее, да, мы уже это читали и разбирали, везде участвует, и это делается через Христа. И этот мир созданный для человека, чтобы человек в нем нашел Бога, и сам человек, и отношение человека с Богом, да, как бы вот здесь все происходит через Иисуса, да, потому что мы понимаем, что ну, если бы Бог только мерой справедливости обращался с человеком, то человечество давно было бы уже уничтожено, да, по своим заслугам. А поскольку здесь участвует Иисус Христос, как изначально предопределенный агнец Божий, который грех мира на себя взял, и как тот, который вот эту меру божественного милосердия, любви, долготерпения воплощает вот в себе, и поэтому мы существуем, и более того, мы имеем жизнь, и мы имеем спасение, имеем жизнь вечную. Да? Именно благодаря тому, что, вот я думаю, вот как здесь сказано, потому что весь суд отдал Сыну, да, как бы Бог Всемогущий через Христа судит, да, через Христа рассматривает нас. Поэтому и грехи наши, опять же, во Христе покрыты. Если бы нас рассматривать напрямую, да, то ну, было бы плохо, поскольку он на нас смотрит через Иисуса Христа, он видит его праведность, которую Иисус Христос дарует верующим в него. Поэтому верующий как бы этого суда избегают, осуждения избегают.
Можно вставить?
Да, конечно.
Я просто задумалась о слове «суд». И вот у нас особенно, когда говорится о суде Божьем, да, в России мы всегда, если у нас суд, то это обязательно осуждение. Обязательно посадили в тюрьму и надавали по макушке. Но вообще-то это слово подразумевает и рассудить. И вот здесь имеется именно такое вот, это коренное вот тут «судить». Оно не просто осудить на наказание, да, а это рассудить, что к чему и почему, взвесить. А поэтому суд в сыне – это не просто осудить, то есть ты наказан, иди, а это рассудить, что ты сделал, чтобы тебе показать, то есть взвеситься.
Ну да, да. То есть речь идет действительно, то есть нам можно это дело и нужно, наверное, вспомнить, что мы в тот раз касались, когда 22 стих разбирали, потому что здесь как бы вот связка такая идет о суде и почитании, да, и вот еврейское слово «мишпат», которое подразумевается на месте слова «кризис», да, означает правосудие, справедливость, правда, да, закон, устав, и в то же время приговор и постановление суда, и сам суд, то есть оно шире, чем просто вот, да, суд, может быть, в нашем понимании, да, какой-то, который выносит как тройка, да, сталинская, одинаково всех. То есть это именно справедливость, да, и совмещенная с божественной милостью. И в то же время мы понимаем, что кто не имеет с сыном отношений, кто не пришел к нему, не уверовал в него, то но он тоже не может рассчитывать ни на что хорошее, потому что написано, что цель того, что суд отдан ему, чтобы все чтили сына, потому что тот, кто имеет Иисуса Христа, он не приходит, мы читаем, да, на суд, и в Откровении сказано, что вот кто книгу жизни не записан, они все были брошены в озеро огненное. И вот невозможно прийти, да, Иисус говорит иными словами, да, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Потому что именно вопрос греховности человека, он только во Христе Иисусе находит свое как разрешение, в том смысле, чтобы человек не был осужден на вечное отделение от Бога, а значит отделение от жизни. То есть другого пути нет. И именно поэтому вот это отношение с Богом для человека равнозначно отношению к Иисусу, с Иисусом Христом, просто по-другому оно быть не может. И вот написано, всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, это Иоанна, да, первое послание, любит и рожденного от Него. И вот как бы вот тоже тут такая связь, да, от Бога рожден, любящий родившего, любит и рожденного от Него. И мы можем ее отнести и к Богу, и к детям Божьим, ко всем, и одновременно и ко Христу, да, то есть это невозможно разделить. Вот в Иоанне в 14 главе Иисус говорит, не любящий меня не соблюдает слово мое, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца, да, то есть вот с одной стороны, все слова, которые говорит, да, он говорит, это слова отца, это не мои. Но то, что касается осуждения или оправдания, оно делегировано, да, делегировано, вот как бы, ну, образно, это, может быть, не совсем подходят какие-то земные термины в полноте здесь, да, но вот оно как бы действительно происходит через него. Мы понимаем, да, что Иисус много раз говорил подобные вещи, что, вот, например, когда ему сказали, где твой отец, да, вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы знали меня, он говорит, то знали бы отца моего, да, то есть вот, вот так вот тождественно, да, то есть нельзя по отдельности, да, и нельзя сказать, что да, вот как дальше тоже сказано в Иисусе в 15 главе, говорит, ненавидящий меня, ненавидит и отца моего. Да, то есть разделить это отдельно, да, что я Христа не принимаю, Отца Небесного принимаю, получается невозможно, да, из Писания. Это все равно оказывается неправда. И оказывается, это порочное такое и погибельное положение, потому что человек не может действительно вот рожденного от него, и он везде говорит об этом, да, Писание свидетельствует обо мне. Я являю дела Божие. То есть во всем, что Господь делает, виден Отец Небесный. Он об этом, вот весь этот отрывок, об этом как раз и говорит нам. И другого пути просто нету. Да? То есть это можно так вот перефразировать, сказать. И в первом послании Иоанна написано тоже еще так, во второй главе, кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Да? И вот Филиппу тоже Иисус говорил, когда говорит, как же ты столько времени со мной, помните, да? И говоришь, покажи нам Отца. Да? Видевший меня, видел Отца. И как же ты говоришь, покажи нам, да? То есть вот мы видим вот эту какую-то сложно постижимую для нас, с одной стороны, полное единство, да, с другой стороны, Отец, Сын, да, Дух Святой, вот в этом, как бы, в ипостасях, да, вот в личностях, как бы, нельзя даже сказать, что это разные личности, да, наверное, в полном смысле слова, но вот вот это одновременное проникновение, одновременное вот выделение Сына Божьего как того, через которого Бог, ну вот опять же повторюсь, собственно, с человеком имеет какие-то отношения. Мы когда читаем начало Библии, мы тоже же обращаем внимание, да, что везде, пока идет о природе животных, там везде только Бог, слово Бог используется, Элоим, всесильный. А когда появляется человек, появляется второе имя, Господь, вот тот, который был, есть и будет, четырехбуквенное имя. И как бы с человеком уже там видно, что как-то по-другому, чем, да, с остальным творением обращается Господь. Уже изначально заложена вот эта мера милосердия и непрекращающаяся милость, в зависимости, не поставленная прямо в зависимости от поступков человека, да, то есть человек согрешает, но милость не пропадает. Это как бы необычное что-то, да, было еще с Ветхого Завета, мы видим, да, то есть человек не погибает сразу, ему дается время там на раскаяние, с ним продолжает Бог говорить, да, вот и там и Адам, и Каин, да, с которым все равно Бог имеет какие-то отношения, потом, после всего, что он совершает. То есть это определенный другой ракурс, не чистое правосудие такое, да, вот, или закон физики, да, вот подбросил камень, он упал, тебя раздавил, без вариантов, да, то есть у него свойство милосердия неприменимо к закону физики, да, то есть он не может разбирать, да, что тут и как. Он придавит и придавит, да, то есть мне надо было бросать, и не получил бы его назад. А вот здесь, в отношении Бога с человеком, начинает появляться другая сторона, вот эта сторона милости и вот это постоянство этой милости, как бы долготерпения и верности Бога по отношению к человеку, когда человек, может быть, даже сам оказывается, как написано, да, некоторые были неверны, да, но Бог остается верен, тем не менее. Вот это удивительное свойство, оно как бы вот в Сыне, в Иисусе Христе нам и было явлено, и воплотилось, да, вот. Вот такая вот мысль. Если кто-то еще что-то хочет поделиться, пожалуйста.
Вот Дух Святой оказался все-таки отделен, когда речь шла, хула на Духа Святого не проститься.
В смысле отделен?
Ну, на Сына Человеческого проститься, а на Духа Святого не проститься. Как на другую личность.
Ну, если мы понимаем, что и Сын Божий, и Иисус Христос, он ведь тоже обращается, например, со словами к Отцу, да? То есть это как бы тоже есть как личность, не личность, Ну, вот это тоже таинство, да, но как, если это одно, то как он сам с собой же не разговаривает? Да, то есть вот это единственное разделение, это то же самое в отношении Святого Духа. То есть он это не отдельно от Бога, но опять же это какая-то сторона, который, или постась, через которую Господь определенные деяния тоже совершает. Да? То есть вот Иисус говорит, я пойду, а Дух Святой придет к вам. Да? То есть меня, например, в явном виде не будет, а Он будет в вас. Да, вот так как-то, да, интересно получается, что я думаю, что когда речь идет вот об этом стихе, когда хула на Духа Святого, да, то есть тут ну, тоже, да, мы должны понимать, что речь идет о том, когда человек противится действию Божию, приписывает действие Бога, Святого Духа, действию дьявола, там нужно в контексте смотреть. Не в том, может быть, даже дело, что вот Святой Дух, он как-то более, ну, может быть, есть какие-то нюансы отношений, да, потому что есть же какие-то нюансы, потому что Духа не угашаете, да, и не оскорбляете Духа Святого. Есть вот такая сторона, да, вот такая личность Троицы есть. Но эта тема как бы немножко нам сейчас, если уже есть заниматься, надо так вот всерьез пытаться заниматься или не пытаться заниматься, а принимать это верою, потому что, ну, вот так вот по-человечески это разъяснить, разобрать, это ну, весьма трудно, мне кажется. Потому что это уже настолько какие-то ну, глубокие духовные вещи, что, ну, не знаю, я, например, не решусь там, давать какие-то раскладки, да, там, и пытаться объяснить, ну, это так, это вот здесь, это тут. То есть, как это может быть, ну, это же, по-моему, поныне для многих притыкание, да, ну, как это так? Там, из других религий люди тоже начинают, ну, что это такое у вас там, три бога, да, или как это вот все, вот как это все? Да, с одной стороны, почему Бог говорит, создадим человека по образу и подобию, глагол в множественном числе стоит, да, изначально. А с другой стороны, написано, Бог, он один, един, да, и как это сочетается? Тут действительно надо понимать, что оно же как-то сочетается, потому что и другое написано, причем в Ветхом Завете даже, не беря даже Новым Заветом. То есть, есть вот это какое-то единство, сложное единство, да, есть простое единство, а есть сложное единство, когда внутри, ну даже как вот муж с женой, да, одна плоть, да, вот одна, вообще написано, одна плоть, понимаешь, что такое, разные, по идее, объекты физические, почему написано одна плоть, это написано у Бога так, то есть в каком-то ракурсе он видит это как единое, а мы это можем видеть теперь как раздельное, да, а, то есть в каком-то смысле действительно есть разделение, а в каком-то смысле оно есть это единство. То есть, ну, вот эти вопросы, они как бы вот, я думаю, что какую-то часть понимания нам Бог открывает по мере нашего духовного возрастания. Мы начинаем понимать со временем, да, исчерпывающего ответа тут как бы, ну как, ну да, вот судя по простому смыслу, да, вот. Вот хула на Духа Святого, да, написано, не простится. То есть, ну, сразу как бы возникает вопрос, что это значит, да, и то ли это просто Святой Дух, он как-то более, ну, как бы относится к...
Более божественный.
Ну, да, или более ранимый, более обидчивый, да, как вот как сказать, да, почему, а на Сына Человеческого говорит, не простится. То есть, но надо еще нам понимать, а что такое... А, во-первых, да, контекст, когда это было сказано. Во-вторых, что Дух Святой, он, ну, он призван жить в человеке, да, он приводить его к цели, да, к Царству Небесному, вести, наставлять, подсказывать, обличать, укреплять. И если человек от этого тоже отказывается, то, ну, как бы, ну, тут... Ну, трудно. Тут очень такая сфера, я бы сказал, полусокрытая для нас, да, как вот Павел говорит, для нас вот мы сейчас видим гадательно, как через тусклое стекло. пока мы вот в теле, нам в нашем разуме не охватит некоторые вопросы. Ну, никак. Боюсь, что даже если человек решит, что он все понял, то, скорее всего, это, как у Павла же написано, да, еще ничего не знает, как должен знать. Это только человеку может казаться, что он все понял и все разложил. Потому что Бога постичь разумом человеческим невозможно. Мы можем только какие-то вот вещи, которые он фрагментарно нам открывает, которые нам пока надо знать по причине, да, значит, есть причина. То, что мы не можем понять, мы не можем понять. Принимаем верой просто, да, это что, ну, так Бог сказал, значит, так. Как в заповедях, да, вот есть заповеди Ветхого Завета, например, которые не делят там заповеди, да. Есть такой раздел заповедей Хуким, которые не объясняются логикой. Ну, там, про пепел, например, коровы, да, почему она снимает нечистоту, или почему нельзя из льна и шерсти вещи вместе одевать, да, или, да, вот такие, например. Есть как бы понятно, да, вроде как, ну, отношение людей, там, не убей, там, не укради, не пожелай. А есть вот такие, да, которые, ну, как бы, ну, совершенно непонятно, почему. Ну, почему, например, так, да? Ну, с той же свининой, да, допустим, там, с животными нечистыми. Мы не понимаем причины, но так вот написано, да? То есть Бог где-то что-то, ну, как бы нам частично только открывает, да, частично.
Мне нравится картинка, мне сказали, мне запомнилось, что отца можно сравнить с источником, который не виден. Бога не видел никто никогда. Сын – родник. Это про истечение источника. Люди видят родник. Он виден. А дух – река, достигающая каждого, кто попьет из нее. И вот когда говорится, что хулана духа не простится, дух, там же, кстати, в этом отрывке, что если дерево имеет хороший плод, хорошее дерево, плоды его хорошие. А плохое дерево, худое, имеет худые плоды. Мы по плоду узнаем дерево. И вот представьте себе, ты попил из реки. Дух – это то, что достигает человека, как сказал Андрей Витальевич, что дух-то конкретно дан как результат Божьей работы. Представьте только себе, что Бог сделал, чтобы появился тот Святой Дух, который уже можно дать человеку, когда очищены грехи, когда он может войти в человека. Это дар. Это дар, это результат Божьей работы для того, чтобы мы стали подобием Бога. И вот мы действительно, еще Иисус, Он человек, и Он сам говорил, ладно, вы меня там ругаете и так далее. То есть человека всегда Он взял на себя, собственно говоря, как поношение поносящих тебя пали на меня. А Дух-то, Он ведь слышен, Он ведь осознаваем, Он ведь приводит к покаянию, он с тобой работает, он тебе показывает, он тебя освещает, он тебя утешает. Это все конкретно в человеке. И вот человек это отвергает, представьте себе. Как такое, простите, Бог все сделал, а человек как свинья-то в грязи, видишь ли, отвернулся и замкнулся, и гордо там плюнул сверху.
Ну да, там тот стих вообще не такой еще, его можно отдельно разбирать, что значит в этом веке, в будущем еще там есть над чем размышлять. Давайте здесь будем читать дальше Евангелие от Иоанна, 24 стих 5 главы.
Можно еще один вопрос, про почтение, а вот в чем выражается наше почтение Богу?
В
каждом дне, допустим,
так,
на работе, там,
где
еще,
дома.
Чтит отца.
Ты имеешь в виду вообще, в принципе, Богу, почтение к Богу? Ну, как набор тут всего, и прежде всего, это, наверное, благоговение перед Ним, послушание Ему, да?
Хороший вопрос.
Память о заповедях.
Ну да. То есть, вот как Бог же ставит на, что такое, да, делать важным, полновесным, уважаемым, да, вот когда сказано, почитай отца своего и мать свою. в, да, пятая заповедь. Ведь это же определенном смысле терминология перекликается с почитанием к Богу. И слова-то те же. Вот это ковет, ковод. Делать тяжелым, буквально сказано. То есть важным, значимым, почитаемым. Да? То есть, ну как тут это весь набор, как чтить, да? То есть ты как вот родители человек чтут, да? Они в первую очередь к ним относятся уважительно, да, они слушают их, да, они как бы не позволят себе что-то сказать пренебрежительное о родителях, да, вот что такое вот полновесность, да, уважение, а здесь уже и благоговение, тут уже и страх Господень, потому что, опять же, о родителях сказано, бойтесь каждой матери своей и отца своего. И опять это то же самое, что сказано о Боге, бойтесь, да, то есть бойтесь огорчить, бойтесь прогневать, да, бойтесь ну, сделать что-то, что в ваших отношениях ну, какой-то вобьет клин, да, то есть ну, страх Господь, что такое страх Господь, да, может, что такое страх, да, что такое уважение, что такое благоговение, что такое послушание. Ну, надо все это собрать вместе. Вот почитается, получается почитание. Оно из чего оно состоит?
Хороший вопрос к размышлению.
Такой мухи откуда взялись? Ну что? Или еще что-то вы спрашиваете? А что все молчат?
Это вам вопрос. Вы нам потом расскажете.
Это буквальный перевод, напомню, слово «чтить». Оценивать, определять цену. Первое. Второе. Чтить, почитать, уважать, оказывать почесть. Вот это перевод греческого слова, которое здесь используется. Аналог слова вот это «ковод» еврейское, оно еще имеет прямое значение делать тяжелым, важным.
Ковод?
Ковод. То есть вот противоположность, как раз слово «проклят злословящий отца своего и мать свою», и там как раз буквально слово противоположное, делающий легковесным, не злословящий, а делающий легковесным отца своего и мать свою. То есть это тяжелый ковод, а это антоним, да, этого, к этому слову, да, легкий, ну такой неважный, да, там. Как бы незначительный, не особо уважаемый, не особо стоящий того, чтобы к нему прислушиваться. Да, ну, противоположность слову. Ну, вес. Может, человек имеет вес в обществе, да, прям такое выражение. Вес. Вот как раз от этого ковода, коведа, да, то есть, это вот тяжесть, такая вот вес, значение, да, это уважение, да, это кто к кому прислушивается, кому не позволяют себе там уничижительно как-то обращаться, наоборот, как бы уважительно и воздают почести этому человеку, да, как и Богу человека, воздают хвалу, славу, почести, да, то есть вот мы можем, наверное, на этом примерно, вот на человеческом даже варианте примерно понять, о чем идет речь, когда вот речь идет о почитании. Ну, как бы понятно, два стиха, но как бы если человек получается, что от Иисуса зависит судьба человека вообще в вечности и здесь, да, то есть вот откуда и почитание, это тот, от кого ты полностью зависишь. То есть, ну, как бы тут должно быть автоматически, да, если ты от кого-то полностью зависишь, все благо твое от него, и суд над тобой, или оправдание твое, или осуждение тоже от него. Ну, то есть, тут, как бы, наверное, автоматически будет уважение. Наверное, вот такой вот, как бы, тоже смысл есть в стихах. Вот. Давайте еще раз. 24-й. Истина, истинно говорю вам, слушающий слово мое, верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Подстрочник так говорит, слово мое слышащий, Интересно, да? А другая форма немножко. Слушающий, а там переводится слышащий. И вот тут есть даже разница определенная, да?
Можно,
да. Да, ну верующий, верующий, да, тут одинаково, а вот не слушающий, а слышащий. А слово слышать тоже оно такое многогранное, означает слышать, выслушивать, прислушиваться, внимать, понимать, слушаться, повиноваться оно означает. Это греческое слово. Еще услышать, узнавать. То есть не просто имеется в виду, наверное, да, в одно ухо влетело, а в другое вылетело. А это какое-то более серьезное слушание, да, внимание. Ну, мне так представляется. И сказано также, что тот, кто вот внимает и, как можно сказать еще, да, повинуется, да, слову одновременно. Ну, то есть, мы понимаем, что такое, да, вот есть русское слово «слушаться», есть русское слово «слушать». А слушать, оно уже такое расплывчатое, когда мы можем радио слушать, да, ну, то есть, оно что-то говорит, мы что-то слушаем, хотим, верим, хотим, не верим, да, но мы слушаем. Да, то есть, здесь несколько другой оттенок, я думаю, в оригинале используется, то есть, оно... именно слушать в смысле послушания, послушания, да. Дети слушают родителей, говорят, да, слушают там в смысле, что они слушаются их, а не просто, да, там какой-то шум фоновый где-то что-то там говорят. Ну, у детей такое бывает, и, наверное, у взрослых такое бывает. То есть, слушающий, повинующийся и верующий в пославшего меня, вот как вот тут сказано, да, получается так, вот он имеет жизнь вечную. Вечное слово, греческое слово, означает без начала и без конца, что интересно. То есть постоянный, непрерывный. Он
нет разницы в пославшего и пославшему меня. Ну, по-моему, нету, да? В оригинале написано пославшему меня.
Ну, да, я думаю, что просто у нас как бы часто в переводе вот так вот принято переводить верующий в. Хотя, наверное, действительно правильный пославшему, потому что мы как бы говорим не верить в Бога, да, правильно было сказать, а верить Богу.
Верить,
да,
Богу,
то есть, да. Иисус же так и говорил, если он как синоним верит мне, значит, верит отцу моему, да, не верит отцу моему, значит, не верит мне. То есть, это вера. Вера в Богу и одновременно вера во Христа. Мы же просто говорим, да, веришь во Христа. Да? Ну, что это значит вообще верить? Опять же, как русский мы текст понимаем, да, верить просто в принципе факт существования или доверять и воспринимать за истину все то, что от него исходит. Да? Это тоже как бы две большие разницы. Поэтому тут тоже так, ну, надо, ну, понимать, что несколько есть вот оттенок русскоязычного перевода такой, что, ну, надо уточнять, в общем, его. Желательно его уточнять, что все-таки тут сказано, да. То есть повинующийся и верующий, да, или внимающий и верующий, а верующий, ну, в полном смысле верующий, да, то есть готовый изменить свою жизнь, исходя из того, что он услышал. Да? То есть, что такое живая вера, да? Как Иаков пишет. Вера, которая производит дело какое-то за собой. То есть, она что-то меняет в жизни человека, в его мыслях, в его поступках, в его целях. Да, вот это есть вера. А не вера просто в сам факт существования. Потому что все люди верят практически, да? Ну, большинство, наверное, точно верит в Бога, в высшую силу, там, и то, что Христос был, тоже не будут отрицать. Но она ничего не меняет в их жизни. Это признание факта. То же самое, как и факты, что там Колумб открыл Америку. Ну и что? Ну, открыл. А какое-то отношение к моей жизни имеет. Так и здесь, да? Ну, был Христос, да, там распяли, там, ну что, а я живу себе, как живу. То есть, в этом смысле глубокая глубокое значение. Наверняка оно по контексту используется здесь, да, то есть верующий, как доверяющий и готовый подчиниться и делать что-то сообразно этим словам того, кому он верит, да, и кому он послушен. Вот этот, а вот этот человек уже он имеет жизнь. Причем жизнь, опять же, повторюсь, не бесконечную и безначальную. Что, да, то есть почему я на этом останавливаюсь? Потому что получается, что человек прививается назад к жизни вечной, от которой он сам себя отрезал своими грехами. То есть не взял и отныне и вперед, да? Не как луч, да, в геометрии от точки в одну сторону, а как прямая, то есть бесконечность. То есть он снова возвращается в то состояние бесконечности, которое изначально ему связью с Богом была сообщена. Да, вот интересно. Казалось бы, человек был создан, и он уже не существовал до его создания. А вот именно само слово, оно говорит так, что ты просто приобщаешься к вечной жизни. Вот имеет жизнь вечную. То есть он именно к Богу приобщается. И это очень важно, потому что жизнь, очевидно, без Бога не существует вообще такого понятия. То есть Бог как жизнь, сама жизнь, да, в нем жизнь. И единственный способ иметь жизнь – это соединиться с Богом назад. Да? То есть ты снова присоединяешься к этому бесконечному такому источнику, бесконечному потоку.
И глагол не в будущем времени, что будет, да, иметь там.
Имеет, да.
Смерть, имеет.
То есть он имеет это приобщение, да, то есть состояние Адама обратное, да, до того, как он совершил то, из-за чего Бог сказал: смертью умрешь. То есть он с физической жизнью видимых корреляций даже нет. Да, тот вроде жил, и после этого он вроде жил с точки зрения, глаз, да, физических наших, то ходит человек, что-то делает, говорит, да, и этот тоже ходит, что-то делает, говорит, но этот живой, а этот мертвый, вот так для Бога, да, и тут и дальше об этом как раз начинает Господь эту тему поднимать, про мертвых и живых. Вот человек действительно веровавший и послушавшийся слова Бога, он переходит в это состояние, да, жизни. Причем это не один раз, это много где именно говорится в совершившемся факте, да, не как обещание, в данном случае когда-то получит эту жизнь вечную, он ее имеет сейчас. Но это как раз и подтверждает то, что это присоединение к Богу. То есть, присоединившись к Богу, восстановив с Ним связь через Иисуса Христа, ты опять имеешь жизнь вечную, да, получается так, да, то есть как будто изначально. Ну, а то, что тело физическое, оно там с этой земли когда-то уйдет, это уже получается не важно, да, не важно, потому что жизнь на самом деле уже есть в тебе, и эта жизнь не прекратится. Да. Мы тоже об этом читаем в разных местах Евангелия. Но, опять же, в Иоанне 3 главе мы проходили ее, написано, да, что дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, да? Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. 36 стих 3 главы. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Да, вот это та же самая фраза, которая здесь. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И в первом послании Иоанна сказано: мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, не любящий брата не пребывает в смерти. То есть, действительно, это совершившийся факт, это имеет. И там же Иоанна сказано: перешли. Еще такое слово, оно означает переходить и одновременно переселяться. Переселились, тоже можно так сказать, из смерти в жизнь. И это Иоанна, первое послание, 3.14. Перешли из смерти, то есть уже перешли. Не когда-то перейдем, а уже перешли. Да? То есть это тоже факт, и это статус верующего во Христа человека. Да? То есть он действительно перед Богом он живой. То есть с точки зрения Бога он живой, принципиально отличается от мертвого человека, который не имеет Христа.
Это похоже в книге Жижин, оно уже написано.
Да, да, да. Да.
Сейчас Рош-Хашана. Он начал 110 дней назад, и сегодня это Йом-Кипур.
Скупный день, что ли?
Похоже, о чем мы читаем сегодня. Подходит эта фраза.
Про суд.
Да, переход, это день, день покрытия, день очищения Йом-Кипур. Десятый день седьмого месяца, да, сегодня он у нас был. Это десятый день седьмого месяца. Когда был день очищения, когда первосвященник входил в святая святых один раз в году, принеся предварительно жертвы за себя, за народ, ощущал как будто это искупление себя и народа израильского. Это был тогда вот такой день, один из важнейших дней среди тех, которые Господь заповедал своему народу в Ветхом Завете. И опять же про книгу жизни, вот как раз в Откровении, да, напомню, тоже написано, что судимы были мертвые, 20 главе Откровения, по написанному в книгах сообразно с делами своими, и кто не был записан в книге жизни, тот брошен был в озеро огненное. Вот так, да? Одни книги сообразно делам, где записано, а другая есть книга жизни. Там написано выше, да, в Откровении. А здесь вот делается такой итог, что вот этот суд, сообразно делам, приводит к тому, что человек попадает в озеро огненное, без вариантов. Но если он записан в книге жизни, то он туда не попадает. Да? Он избавляется от этого наказания.
Можно, вот. Андрей Витальевич, чуть-чуть сказать?
Можно, конечно.
Апостол Иоанн пишет свое послание, да, и первое послание, и Евангелие от Иоанна, он начинает с таких слов. Вначале было слово, и слово было у Бога, да. В первом послании Иоанна он пишет о том, что мы возвещаем вам то слово, да, которое есть. И дальше он как раз говорит о том, что слово это стало плотью, обитало среди нас. То есть в многих местах апостол Иоанн именно сопоставляет Сына Божьего, да, и Иисуса Христа, и слово, это как, ну, отождествляя их между собой. Как раз в этом месте он и говорит о том, что и Отец не судит, но весь суд отдал, можно здесь не подставить не Сыну, но Слову. И помните, есть место в Священном Писании о том, что и будет Слово судить вас в последний день. То есть А вот этот стих, который мы сейчас разбираем, 24, да, написано, «Истинно говорю, он слышащий слово мое и верующий в пославшего», он как бы подводит итог. То есть я не буду вас рассуждать уже по вашим делам. Есть суд один. Если вы уверовали в меня, вы записаны в книгу жизни, в слово мое, которое я говорю. Если вы не уверовали в слово мое, да, но есть еще второе понимание суда, о том, что там будет еще и судилище. Это для верующих людей, которые жили уже здесь, и там будет по делам их рассуждать. То есть он будет одному, один, мы сегодня, Витальевич, разговаривали, да, один малейшим наречется, другой большим наречется. Вот это будет судилище, которое будет по делам верующих. А для неверующих есть только один суд, это который человек уверовал, он на суд, написано, здесь не приходит, а тот, который не уверовал, он уже осужден. Все. Для него уже другого суда не будет. То есть для неверующих людей суда по делам не будет.
Будет. Есть суд Великого Белого Престола.
В Откровении же написано.
Это для верующих людей написано. Я просто
почему для верующих?
Потому что здесь и как раз Христос и говорит такие слова, да, о том, что истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Он именно говорит о том, что вот этот суд, где разделение будет, помните этот Евангелие от Матфея, 16 главе, когда говорит, отделю одних по правую руку, другую по... Вот именно он говорит то, что я суд отдал сыну, то есть отдал слову, и тот, кто это слово не принял, вот в этом уже и есть осуждение. И И дальше в Евангелии от Иоанна, как раз в следующих главах, он об этом и будет говорить. То есть это сопоставляется, вот эти слова, которые он начинает. В начале было слово, это слово было среди нас. Он объясняет, кто такой Христос, и потом он приводит этого Христа как живое слово, которое... И помните, даже написано в послании Якова, да, о чем мы жизнь получаем? Слово-то дает нам жизнь. То есть слово сопоставимо, тождественно с Иисусом Христом. Поэтому вот, ну, нужно понимать, что здесь как раз Христос и говорит о том, что вот это и есть суд. Те, кто не принял, для неверующих людей вот этот суд уже есть. Их уже отделили, все, они уже, и у него уже другого им ничего не будет. А что они еще могут, что им суд этот еще может какой-то смягчить что-то? Они уже в озере Огненном. Правильно?
Ну, вот тоже не торопитесь, вы уж прям все. Посылайте всех.
Павел как-то по-другому немножечко говорил о язычниках, что у них в сердце.
Да. Тора написано. Да. Так что не надо всех махом, кто не уверовал во Христа, в озеро Огненное.
А как это же...
Откровение еще надо посмотреть. Так уж
мусульмане, как же мусульмане? Вот они тоже не знают. Все махом пойдут. Ну, которые...
Ничего не пойдут.
Есть интересно, пшеница, как есть они пледы. Будут судиться просто, как Господь с ними будет?
Ну, вот такое сложное.
Я вот так скажу, написано, еще один текст просто приведу, о том, что вот это сегодня вспоминали текст, да, написано то, что я дверь, и больше нет другой. То есть единственный способ попасть в Царство Небесное, это Иисус Христос. И мы сейчас, конечно, не можем рассуждать, мусульмане попадут, не попадут, но написано просто одно, что и только через Иисуса Христа есть не путь, истинной жизни. И только через меня приходит к Отцу, как никто не приходит к Отцу, как только через меня. Больше другого пути нет. Вот.
У Авраама был Исмаил и Исаак. Исаак — это действительно семя обетованное. Но Исмаила тоже благословил. И даже Исава, который там за еду продал и так далее. Не надо уж так Бога мельчить сейчас прямо. Сказано четко в стихе: озеро Огненное предназначено дьяволу и его ангелам. Есть пшеница, есть плевелы. Плевелы — это нечто горькое, которое Бог, хозяин поля, не сажал. А пшеница все равно есть пшеница, посаженная Богом. Так что у Бога широкое сердце.
Не, ну вот просто смотри, допустим, тот же вот Авраам, да? Авраам, он кто? Он верующий в Иисуса Христа?
Да, ты говорил с ним?
Да, он с ним говорил, он знал. Он назван другом Божьим, он отец всех верующих, да? Ну, то есть, нам как бы по-человечески представляется, что он как бы и не знал, да, ну, живя за там пару тысяч, тройку тысяч лет до пришествия Христа, но, тем не менее, он назван верующим, да, что удивительно. Верующим и отец всех верующих. И вера его... вменилось ему в праведность. Тут вот, но с другой стороны, мы понимаем, что эта праведность, она же во Христе ему только может быть дана.
Он просто не знал.
Он, но он доверял Богу, верующий Богу, да, как бы верующий в меня, верит и в Отца. Да, Иисус же тоже параллель поставил такую, да, что он, может быть, даже не знал его в тот момент по имени, да, и что это конкретно, да, имел какой-то, ну, может быть, смутное, интуитивное представление. Но тем не менее он был верующим человеком. Да, то есть все равно верующий, да? Ну, то есть его же христианином не назовешь Авраама. Ну, как бы, ну не знаю, да. Такой вопрос. Авраам там и пророки, да, и так далее. Но они спасаются через Иисуса Христа, еще даже его не видя, о нем не слыша, но веруя Богу Отцу. А получается, автоматически они верят и во Христа. Да? Нам даже Евангелие об этом говорит. Автоматически. Как это тоже? Это тоже такая интересная тема для нас.
Еще можно, Андрей Витальевич, вот по поводу того, что под одну гребенку всех нельзя. Да? То, что есть праведные люди, которые неверующие еще. Возможно же такое по нашей вере, что этим праведным людям все-таки перед смертью каким-то образом будет дано покаяние. И они в любом случае будут вписаны.
А разве в следующем веке они не узнают своего Бога? Мы не должны измерять.
Просто,
Либо в этом веке, кто кому удалось, мы уверовали в этом веке, мы первые, кто возложили надежду на Христа. А будущий век, там все мы уверуют во Христа.
Ну да, в общем, как что?
Те, кто Бога, вы все узнают.
Братья и сестры, у нас просто есть дано слово, вот Юрка правильно говорит о том, что не принял Христа.
Так написано.
Озеро Огненное. Так
ух ты, где написано про озеро Огненное, кто не принял Христа?
Я могу ну, много текстов, которые привести, которые именно говорят о том, что кто не уверовал в Иисус Христа, да, тот отделен будет. Вот даже если сейчас взять этот текст, вот смотрите, истинно говорю вам, слышащий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Да? Истинно говорю вам, наступит время, настало уже, когда мертвый услышит голос Сына Божия, я живу. Вот именно здесь как бы противопоставление, да, тому, что те, кто принял Иисуса Христа, услышали Слово Его, они обрели эту вечную жизнь. И здесь, можно так сказать, противопоставление. А те, кто не приняли?
А те, кто не слышали. Те и не приняли. Ну и чего теперь?
Как же написано, будет проповедано Евангелие всей твари.
Все услышали.
А вот качество жизни я вам описал Андрей Витальевич.
Я просто о чем хочу сказать. Братья, сейчас, знаете, мы очень часто привыкли рассуждать, а может быть так, а может быть так. Есть просто конкретные тексты Священного Писания, которые нам конкретно говорят о том, что единственный путь к Богу, единственная возможность, как попасть в Царство Небесное, единственный путь – это Христос. Другого пути нету. А может быть, это уже сверх того, что написано.
Не, вопрос не в этом, Андрей. Просто понятно, что мы понимаем, что никто не приходит к Отцу. Это Иисус четко сказал. Но вопрос в том, что кто приходит к Отцу через Христа? И вот, может быть, человек, опять же, возвращаясь в прошлое, тот, который это имя-то и не слышал, да, при жизни, но по вере был оправдан. То есть смотри, как написано «Слово мое». С другой стороны, слово «моё», оно не есть «моё», оно пославшего меня Отца, говорит Иисус. Да? То есть, эквивалентно сказать, что это слушающий слово Бога и верующий Богу. Да? То есть, Иисус в данном случае себя не выделяет в какой-то отдельный источник откровения. Понимаешь, о чем речь? Он себя только выделяет как та дверь, которую человек приходит к Отцу. Причем оно распространяется...
Она, это и есть,
понимаешь?
Источник откровения.
Да, да, но просто говорю, что формально человек мог даже не слышать о Христе, но верить Богу и быть послушным Богу. И в этом случае жертва Христа, она и на него распространяется.
Витальевич, простите, я еще сошлюсь на один текст, написано «Вера от слышания», а слышание не от того, что мне там почудилось. Или где-то.
Почему здесь почудилось? Ну, Аврааму что почудилось?
Ну, он-то имел отношение с Богом.
Ну, я о чем и говорю. Он имел отношение с Богом.
А сегодня у нас законченное откровение только в Иисусе Христе, в Слове Божьем. У нас мы уверовать по-другому никак не можем. Я не могу просто... Я верю в Бога. А как ты веришь в Него? Вот
не, ну, подожди, сегодня или не сегодня? Но речь-то идет о том, что жертва Христа распространяется на всех. И кто до Его пришествия жил, и на тех, кто после Его пришествия жил. В равной мере. Поэтому у Павла написано, да, в нем открывается правда Божия в прощении грехов, соделанных прежде. Когда Бог прощал, даже Давида, да, например, прощал, то мы понимаем, что он его прощал благодаря жертве Иисуса Христа. Без Иисуса Христа никто бы, ни Авраам бы, ни Давид, никто не смог бы быть с Богом. Да? Они все были бы осуждены на смерть. Не Самуилы, и никто там, да, никто вообще. Но они были прощены благодаря Иисусу Христу. Вопрос только в том, что они сами при жизни просто о нем в точности не знали, как знаем мы. Да? Для них это было совсем сокрыто. И вот в последние времена нам открылось, что вот оно было, в чем дело-то было. Да? Мы теперь во всех подробностях понимаем, почему Бог вот так брал и прощал, и объявлял праведными, не потому, что он, ну просто у него настроение было хорошее, вот он одного назвал праведным, а другого осудил, Саула отверг, да, Давида простил, да, там фараона ожесточил, да, да, ну то есть просто так вот, да, как-то хаотично. А речь шла именно о вере, об отношениях с Богом. Бог-то един все равно, да, по сути-то, и слово его одно. Иисус об этом тоже постоянно говорит. И говорит, не мое слово я говорю. Я говорю слово Отца моего. И тот, кто верит моему Отцу и слушает его слово, он и есть верующий. Одновременно верующий во Христа и верующий. То есть Бог как бы ставит тождественность здесь. Да? Это одновременно. Верующий в меня верит и... Мы читали это сегодня. Да? Верит и пославшему. То есть оно не может существовать по отдельности. Были, да, люди, которые отрицали Христа и говорили, что они верят Богу. Но Иисус говорил, это не так. Вы не знаете, ваш отец дьявол. Вы не Авраамом-то не прикрывайтесь. Авраам так не делал. Вот Авраам был верующим, хотя он...
Хорошо, мне можно вопрос один тогда задать?
Можно.
Сопутствующий. Есть люди, которые слышат сегодня слово, у которых есть Евангелие, у которых есть Библия. У них есть выбор, у них есть возможность получить спасение, либо они отказываются. Да? Ну, это не вопрос. Но есть люди, студенты, которые письменности не знают, которые не знают вообще ничего и не слышали ничего о Христе. У них есть возможность получить спасение?
Ну, а ты вот как образованный человек, может, нам объяснишь?
Нет, я вот хотел просто...
Я думаю, что Бог может найти... Да, во-первых, это написано. Во-вторых, Бог находит человека где угодно. Как он того же Авраама? О чем он слышал вообще? Откуда он взялся? Откуда взялся Енох?
Ну, Авраам, ты слышал как раз? Закон-то был устный, который передавался.
Ну это же вообще иудаизм, да, там какой-то закон устный.
Какой закон? Тор. Да Моисей еще угодно сколько
чего? Да Моисей был все.
Это иудеи так говорят, да, что он сидел там у себя в шатре, там, где он там жил, и учился в Торе, которая была дана через 450 лет, потому что он просто ее знал. Но в принципе, я думаю, что дело-то в том, что вот есть люди, да, которые... Ну, нам непонятно, откуда они вообще, какие отношения у них с Богом, откуда они взялись, да? Откуда взял даже тот же Валаам, да, откуда он взялся-то вообще? И почему он мог так запросто с Богом разговаривать, да? Другое дело, что он мзду неправильную в итоге предпочел, и плохо закончилось для него все. А вот были те, у которых с Богом, мы читаем Авель праведный, да, мы читаем Енох, который седьмый от Адама, и который ходил перед Богом, да, и вот такие, да, Ной обрел благодать у Бога. Вдруг проявлялись люди, которые в общем хаосе, вообще в отсутствии какого бы то ни было вообще, да, учения вокруг, как-то Бог к ним обращался, и они его слушали.
Вопрос.
Как они его слушали?
И слышали. Не вопрос, а как бы у меня, как, почему, вот, в общем хаосе. Это мы думаем, что в общем хаосе не было ничего, никакого учения. А мне вот кажется, что все-таки было что-то. На что они полагались. Что вот они как бы вот такие раз из общего хаоса, опа, и озарились они.
Я думаю, что не совсем так.
Я думаю, что все-таки было что-то, на что они полагались. И что, за счет чего они вот как раз от этого общего хаоса отделились.
Ну что?
Но опять же, та же устная Тора, предположим. Я просто сейчас предполагаю. Потому что про общий хаос мы тоже предполагаем.
Но внутренняя Тора же один из всего человечества.
У всех внутренняя Тора.
Ну так вот.
У них не может так быть. Но внутренняя. У этих, значит, получается, значит, они избраны. И мы приходим к тому, что одни избраны, а одни на погибель, одни туда-сюда. Потому что у одних была...
Ну хорошо, а что с папуасами-то тогда все-таки?
Знаете, в Библии есть, в Евангелии от Матфея есть такое место, когда Христу задают вопрос, а как там те, а как эти? Он говорит, ну если вы не покаетесь, то и вот то, что башня упала там на людей, да, помните это место? Но я имею в виду о том, что мы очень часто начинаем мыслить не в нужном направлении. А как бы если, а как бы то. Просто есть вопрос того, что был Ветхий Завет, есть Новый Завет. Новый Завет даже в... А пророк Иеремия, пророк Иезекииль говорил о том, что Новый Завет, новые отношения я вступлю с людьми. Вот был избранный народ, стало избранный народ, стала церковь. Да? Были отношения, когда я общался с ними непосредственно, да, будет, когда Дух Святой будет внутри у этих людей. И сегодня у нас новые взаимоотношения с Иисусом Христом, у нас новые отношения с Богом через Христа. И вопрос в том, что мы очень часто начинаем спекулировать, а как там было? Вот там было, нам написано о Ветхом Завете, этот Ветхий Завет описывает. А как сегодня, сейчас мы можем получить спасение? Нам написано ясно, что никто не получит спасение, как только через Христа. И мы сейчас можем, конечно, правильно рассуждать. Вот те праведные люди, как Рома, да, сейчас говорил о том, что праведные люди, которые сегодня правильную жизнь проживают, ну, знаете, Писание ясно говорит, что единственный путь Богу – это Христос. Потому что если человек его...
Так в этом нет спора, что Христос как-то... единственный путь. Вопрос в том, что если человек непосредственно не слышал о Христе, но имел какие-то отношения с Богом, например, Авраама, вот он же имеет спасение через Христа. Понимаешь?
Не слышал или не имел возможности слышать?
Ну да, и не имел возможности, и не слышал. Но это же все равно остается факт, что Христос ему заработал спасение. Христос.
Такого не бывает, чтобы человек имел общение с Богом, а о Христе потом в конечном итоге не знал. Бог все равно как Корнилию, да? Корнилий имел отношение с Богом, а Бог, ну, послал Корнилию человека, который ему рассказал о пути спасения, чтобы не было в него, в его жизни такое, что вот он имел отношение с Богом, а Христос где-то в стране остался. Такой тоже не совсем.
Как можно иметь отношение с Богом? Понимаешь, вот о чем и говорит вот этот текст, что и мы прочитали отрывки, что я, говорит, и отец, это одно слово мое, это слово моего отца. Верующий в меня, он верит в отца. Если ты на самом деле веришь в отца, ты автоматически веришь во Христа. Понимаешь, вот что получается.
А то есть ты можешь о нем и не знать?
Это тождественно.
Но ты можешь о нем не знать, а же...
Ты можешь как бы не знать вот, да, каких-то подробностей, но если ты имеешь веру вот настоящую, которую имел Авраам, то автоматически он как верующий во Христа считается.
Вот я тебе скажу, вот с мусульманином сидим, мы общаемся в зоне, он мне говорит, ну я хорошо, я признаю, что Отец, Сын и Святой Дух, Троица, все это хорошо. Ну какая разница, кому я буду молиться? То есть я буду молиться Отцу, и мне этого как бы будет достаточно. С твоих слов получается так, мне мусульманин говорит.
Христос заповедал молиться Отцу сам. Он же нам сказал молиться Отцу.
Ты поймешь, что он говорит, мне поэтому как бы, это же все равно одно и то же, мне поэтому Христос и Дух Святой не нужен. Понимаешь, все равно, потому что Отец.
Логично.
Вот, понимаешь, да, Отец все. Я говорю, так нет, Христос и сказал, я есть путь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Нет других путей.
Но сказать, что Христос не нужен, это уже плохой признак.
Один человек как-то сказал такие слова.
Это плохой признак, да. Очень плохой.
Мы молимся Отцу через Сына Духом Святым.
Понятно, что он любого человека может воспринять только через Сына. Это было от создания мира уже. Это состояние не изменилось. Завета не было ветхого при Аврааме. При Ное не было. Завет пришел от горы Синай. Вот тогда начался Ветхий Завет. А до этого, Павел же об этом пишет, да закона-то не было. Ничего не было. А были люди спасенные. Каким образом? Говорит, Христом были спасенные. А не через закон, а по вере своей. И он не говорит, Павел, что он во Христа верил. Он говорит, что он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Не делай разделения, потому что нельзя сказать, что человек верил Богу и не верил Христу. Вот такого не может быть из текста, понимаешь? И иначе он лицемерит просто.
Не-не, я думаю, что как бы устно это было уже, что не верили в жертву, как ты сказал.
Как можно верить Богу, не верить Христу? Господь говорит, что так нельзя. Он так это иудеям говорит. Если бы вы верили в Отцу, вы автоматом бы верили бы мне.
Они же верили в грядущего Мессию. И Авраам верил в грядущего Мессию.
Вопрос в правильных отношениях с Богом.
Можно, Андрей Витальевич, я как бы это чуть-чуть послал. Я просто скажу, о чем разговор. Вот вы сейчас говорите просто об одном и том же, но только на разных языках. Вопрос о том, что вот Андрей Витальевич говорит как раз о том, что человек верил Богу, Но верить можно Богу только на основании Его слова. Здесь в этом тексте как раз и говорит, я здесь и начал свой разговор, да, о том, что в начале было слово, и слово было у Бога, и обитало среди нас, оно стало плотью. Он говорит о Христе. Сегодня слово, вот тогда это слово было просто у Отца. Отец говорил, и люди в Него верили. Сегодня это слово стало плотью, и сегодня мы в Христа верим, в Его слово. И сегодня мы вот так получаем спасение. Вот в этом и разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Ветхий Завет, когда Бог говорил, и люди верили Ему, Его слову.
Опять, какой Ветхий его, Завет?
По вере Его жили так.
Ветхий Завет.
Сегодня люди верят в Иисуса.
Ты имеешь в виду книгу, или ты имеешь в виду, когда Господь говорит, я заключу с Ним Новый Завет?
Да, я имею в виду книгу. Во времена Ветхого Завета я...
Или времена, или книгу.
Времена, извините, я
поправлю. Если говорю, что Ветхий Завет... В том понимании, в котором вот ты же Еремию цитируешь, да, я заключу с ними Новый Завет. Тот завет они нарушили, тот завет, который был от горы Синай, которым Павел пишет, он ведет в рабство. Ну, по сути, правильно, но слово это эквивалент, Слово Божие и Христос. Вот Бог ему сказал, он поверил, принял и пошел за ним. Он сказал ему, он ему не сказал в слово, вот все вот 66 книг он ему не сказал. Он ему сказал конкретно, что сейчас он от него хочет. Он сказал, что, ему, что он Бог и что он его благословит. Это все, что он услышал, мы читаем. И он услышал это и пошел, и поверил. И когда Бог ему сказал, что столько будет у тебя потомков, он тоже в это поверил. Но любое слово Бога, обращенное к человеку, это и есть Христос, правильно? То есть он, не зная слова Ишуа, о Машиах, да, или по-гречески Христос, тем не менее попадает в категорию верующих в Иисуса, потому что он поверил в Слово Бога. Но он не знал, может быть, слово Иисус. Но это эквивалентно верить в Слово Бога и верить в Христу, правильно?
Я думаю, вы
понимаете,
но есть смысл, что ибо Христос... Ибо слово Христа для погибающих это юрство есть, а для нас спасаемых это сила Божья. То есть отец. Например, если человек слышит о Христе, как Иисус умер за твои грехи, и отвергает это. Но все равно говорит, что я мусульман, и я хороший человек, я соблюдаю все законы. Просто я не понимаю это. Он отвергает.
Ну, конечно, безусловно.
Да,
говорит человек может что угодно.
Это слово, эта новость есть везде. И что они без извинений.
Да. Так если человек услышал уже о Христе и его отверг, но это все, автоматом он отпадает. Это вопрос. Но только Иисус говорил, что если вы отвергаете меня, значит вы отца отвергаете. Не надо прикидываться, что вы Бога верите, а в меня не верите. Это же просто пустые слова.
Да, просто
ложь.
Я верю, но не понимаю.
Конечно, это вера перед Богом, это не
назад
вера.
Вернуться. Вот это как раз и есть. Сестра задавала вопрос о том, что такое хула на Дух Святой, что хула такая на Сына. Вот когда человек отвергает Слово, когда он отвергает Христа, у него еще есть возможность, потому что написано в послании Петра о том, что Бог долготерпит, он дает еще человеку возможность спасти. Он еще дает, продлевает его дни для того, чтобы человек принял это слово. Но когда человек принял это слово и начинает его хулить, то есть внутри уже у него поселяется Дух Святой, и он начинает его отвергать, он начинает это. И в послании к евреям как раз написано, уже невозможно воспринимать в себе Сына Божия дважды. Да? То есть невозможно уже. Тогда человек, как написано, он оставляется для своих грехов. И в послании к римлянам как раз об этом говорится, о том, что человек, тогда, который хулит Духа Святого, то есть он отвергает, когда Дух Святой его обличает, хула на Дух Святой, это когда он отвергает то, что говорит ему внутри Дух Святой. То есть неверующий человек хулит Духа Святого просто не может. А верующий человек, он...
Это правильно.
Вот еще может хулить Дух Святого.
Вот именно, неверующий не будет, он его и знать.
Конечно.
То, вот верующий знает. Может, да, и да, не простится. Вот это хорошо.
Это хорошее.
конечно.
Верующий, одновременно хулящий Духа Святого, это как?
Ну, если отвергает обличение, действительно, если Дух Святой вдруг поселился.
Например, верующий как? Человек принял Христа, да, а потом, написано, посеянное, да, там, в тернии посеянное, в это, да, то есть... В разные. То есть человек принял слово, он вроде живет, написано, а потом до какого-то периода, потом раз и отвергает его слово это. То есть когда какие-то обстоятельства приходят, он начинает просто отвергать. То есть Дух Святой его обличает в каких-то делах, не поступай так, нужно поступить по-другому, да? А он его отвергает, он понимает, Бог продлевает ему, дает еще возможность. Но человек остается, написано, по жестокосердию. Да? Бог дает, а человек нет. И написано, вот это хула уже не простится. И написано как раз в послании к евреям о том, что если человек обличаемый, да, но ожесточает свое сердце, да,
то
в конечном итоге это приведет к тому, что он будет просто оставлен в этих грехах. То есть эти грехи будут вменяться ему.
Вот. Просто вопрос, как неверующий может хулить Духа Святого?
Он же не знает, опять же.
Но Иисус-то в каком контексте это говорит? Ему сказали иудеи, да, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского.
Кто сказал-то там? Кто веровал как раз в Бога?
Не, ну с нашей точки зрения они же неверующие.
Ну какая? Там, в том контексте они как раз и были верующие того времени. И считали себя более других верующих.
Не, ну то, что они считали, опять же, это две большие разницы, да?
Ну да.
Быть верующим и считать себя там кем-то.
Они считали, что у них были эти отношения. Это все понятно. Мы это сейчас в контексте возрожденных рассматриваем. А во времена Иисуса как понять, да? Возрожденный человек или невозрожденный? Ты это сейчас с точки зрения возрожденного судишь человека, который уже покаялся и принял Христа в свое сердце. И потому рассуждаешь, что они-то неверующие фарисеи. Понимаешь, да, поэтому вот как бы они и хулили. Здесь же опять же, как понять то время, когда Христос сходил и говорил им, какие они были, верующие, неверующие.
Ну в то время это? Еще Дух Святой не сошел, во-первых, он еще не был верующий. Просто Дух Святой еще не был верующим.
Мы с вами как-то это по-разному думаем все, так что давайте вернемся к тексту, он объединяет.
А меня что-то забеспокоили. Туземцы несчастные.
Внесем веселую нотку.
Можно, говорит.
Конечно, мы уже прям все, вас отправили, все. Они бедно не слышали, не читали, не знают.
Воды нет, а их
вот. Скибус.
Да. Это вот как раз о туземцах. Это вот, как мы говорили, а вот неверующие, он там... Духа Святого не знает. А вот эта хула, это как бы вот этот туземец идет против своей совести. Вот один живет праведно, и что у него на сердце, он так и живет. А другой туземец, который в сердце своем хулит, на словах вроде как это все хорошо, а в сердце вот идет против своей совести.
Я скажу так, что все туземцы поклоняются бесам. Что делать будем?
Ну, конечно.
Все, 100%. Нет такого племени, которое бы не поклонялось бесам.
А можно еще направляющий вопрос задать?
Как с ним быть?
Сегодня мы живем в таком мире, да, в котором многие люди слышат Евангелие, а многие не слышат. Вот даже не брать туземцев. Многие люди слышат Евангелие, а многие просто в мире живут, обыкновенно в Москве. И люди есть, которые, не знают вообще, они слышали о Христе, но они не слышали Евангелия. Они не слышали о том, что Иисус умер за их грехи, о том, что они грешны, о том, что им нужно покаяться. Эти люди, получается, как? Вот сегодня, по милости Божией, мы с вами здесь сидим. Бог, кто дал нам спасение? Нам кто дал спасение? Я его избрал, я нашел Бога. Я, поверьте, не искал его. Написано, и нету ни одного человека, который бы искал Бога. Послание к Римлянам, 3 главе написано. Никто не ищет Бога, все совратились в пути. То есть Бог находит человека, Бог дает человеку спасение. И написано в 8 главе послания к Римлянам, то, что Бог избирает человека по спасению. Мы сейчас можем красиво говорить и думать, и как кому Бог дает. Вопрос то, что Бог дает человеку спасение. Он будет туземец, он будет в Москве жить. Не знаю, но это Бог дает спасение. То, что он умер за всех, то, что это в его прерогативе а он дает спасение. Вот и все. Поэтому сейчас как-то мы об этом говорить можем. Но Бог дает спасение.
Еще Иисус сказал тоже интересные такие слова. Если бы я не пришел, не говорил им, не имели бы греха. А теперь не имеют извинения в грехе своем.
Потому что услышали, да.
Представляешь, тоже вот интересно. Не пришел, не говорил, не имели бы... Как это так? Это тоже беспокоит.
А если ты не услышал, у тебя есть как бы надежда какая-то, да?
Получается, что пришел к туземцам, сказал им, а теперь не имеет извинения в грехе своем.
Я тебе это, Андрей Витальевич, а как это дневной поможет? Наш разговор просто о том, что это говорит о том, что есть закон, и законом человек, написано, познает грех. То есть это благодать первая. А вторая благодать — это благодать Иисуса Христа. Да? То есть, если бы не было закона, я бы не знал, что я грешен, во-первых. Я бы не знал, что как мне нужно поступать, как мне нужно почитать отца, мать, или не почитать. Можно мне красть или не красть. То есть я бы считал по своим суждениям о том, что а что такого украсть, и как это в коммунистическое время была поговорка. Взять от многого немножко, то не кража, а дележка. И я по человеческим суждениям бы жил. А когда пришел закон, он меня обличает. И вот как раз Христос говорит, если бы я не пришел, вы бы вообще не знали бы, вы бы не имели греха, было бы все у вас нормально. А когда я пришел, вы поняли, что вы грешны. Теперь у вас остается единственный путь. Принять меня как...
Спасибо. Ну вот вопрос, если ты не знаешь, что ты грешный, то... У Павла тоже же написано, да, что вот пришла заповедь, грех ожил. Заповедь, которая мне к жизни, она мне послужила к смерти. Да, тоже такой парадокс.
Ну он как раз там дальше еще говорит о том, что закон меня убил.
Ну да.
А оживил как раз...
Грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня.
Она оживила во мне плоть. Заповедь оживила во мне плоть. Ну ладно.
Тут вообще очень такая интересная, глубокая тоже сфера. Как это вот... Но опять же, вот Господь, Он как-то вот действительно выбирает людей, обращается к ним. Авраам тоже жил среди язычников. Одни язычники вокруг вообще. Чему вдруг, да, откуда он взял, пошел куда-то. Ной жил, вообще вся земля растлилась вокруг, вся, ну кому пойти, какой пастор там, какой там проповедник, какая церковь, никого нету. И вот в этом вот весь мир был осужден вокруг него, а он остался, и написано, он обрел благодать у Бога, да, то есть он каким-то образом, Бог, значит, к нему обращался, и он как-то отвечал, какие-то у него были движения души, по крайней мере, да, или что-то такое, что произвело к тому, что вот он оказался спасенным из всего вот этого вот человечества, которое Бог просто смыл с лица земли, да, вокруг. То есть такие пути Божьи, они, ну, они шире, чем наши штампы, да, то есть вот должно быть вот так и так, да, там.
Знаешь, Андрей Витальевич, я улыбаюсь, я рад, что я сегодня здесь, и слава Богу, что есть такое общение, я в таком общении, слава Богу.
Слава Богу, заезжай.
Пока не придем в единство веры, и как там дальше,
у нас, по-моему, нету разногласий.
Возраста Божьего. Знаете, быть в одном духе не так просто, и в одной мысли тем более. Это вообще высший класс.
В общем, спасибо.
Сколько мы будем находиться в слове, мы
потихоньку придем.
Конечно.
Вот, что это только так и все, и никак. Нет, ничего подобного. Бог уникален, и столько вариантов у него, которых он может быть.
Можно я бы еще узнал об одном варианте? Интеллигенция работает? А то мне так нужно прям, невозможно.
Нет, Ир, она не только так, вот Ира.
Ну так,
Ира. Она не только так, она только вот во Христе.
Знаешь,
и все, больше нигде.
Нет, я не поняла, просто
индульгенция.
Дома в Википедии прочитаю.
Сейчас не продают, Юрий Алексеевич, уже. Так что
запрещено.
Не сможешь приобрести.
Может, на другом деньги стали дать?
Нет, ну Юрку можем найти.
Может, к этому, да.
Еврейскую индульгенцию.
Просто действительно пути Господни, они настолько разнообразные и непонятные подчас нам. А как он говорит, мои пути выше ваших, мысли мои выше мыслей ваших. Вот вы думаете так, только и так, вот, а вот может быть еще и так, и так, и как. Но мы какие-то принципы понимаем абсолютно точно. Слово Божие говорит четко и понятно, да, что все отношения с человеком только благодаря жертве Христа, то есть через Христа. Это вообще нет у нас в этом никакого разногласия. В вопросе достижения людей, которые вообще физически не слышали, вот тут, ну, как бы есть, ну, возможность как бы разных вариантов, которые тоже мы видим.
Ну, вопрос спасения один вариант все-таки же, правильно?
Ну, без Христа нету прощения. Да. Без прощения автоматически осуждение на смерть. Да, ну, то есть в Откровении же написано, кто в книге жизни. А книга жизни, она, так понимаю, непосредственно связана с прощением во Христе. Да? То есть вот Бог туда вписывал, причем это еще с Моисея, да. Он говорит, вот изгладь из меня, из книги твоей. А Бог говорит, нет, того, кто согрешил, изглажу из книги моей. Вот так вот он, да, книга жизни же идет. Да? И вот в этой книге, кто записан, они имеют прощение. И с общей... А остальные люди, чтобы Бог не оказался несправедлив, он их, судя по откровению, все равно судит, но по их делам. Вот у тебя нету прощения по вере, да? У тебя нету этого... Давай твои дела разбирать, друг. И когда происходит это разбирательство, результат у него всегда один. Озеро огненное, да, получается.
Все равно как ни груди.
Но суд есть. Да, написано в Откровении. Буквально, судимы были мертвые, сообразно с книгам, в которых были записаны их дела.
Это я согласен. Ну,
кстати, две книги. Одна книга
да.
жизни, а другая
а
книга
кто
жизни.
Кто не записан был в книге жизни, те были брошены в озеро огненное. То есть, как бы двойная такая, да, система получается, что те, кто записан, они в озеро огненное не бросаются. А те, кто не записан, они судятся по своим делам, записанным в книге жизни, и бросаются. Но не потому, что ты не записан, бросаешься, а нет, если ты не записан, давай тогда тебя по справедливости будем судить, скажет Господь.
Все равно по справедливости
да. Если так, ты ни разу не согрешил.
Там, если вот он говорит, если ты посетил.
Не, ну исходя
да,
из. Нет,
вот 25 глава.
Исходя из откровения, что по делам судишь, все равно там, потому что твои дела это.
Ну, а 25 глава на все.
Слушайте, ну будем читать откровения, тогда поговорим.
Вот смотрите, можно сказать?
Посетил?
Да. Вот 25 глава Откровения, значит, начинается так. Матфея оговорился. 25 глава от Матфея, там этот текст начинается так. Когда же, да, будет вот этот день Господень? Здесь же какой вариант? Когда церковь заберется, церковь забирается, да, один вариант, церковь забирается до Дня Господня, во время Дня Господня и после Дня Господня. Смотря в каком варианте вы будете возноситься. Опять же вопрос, да? Но если мы сегодня верим, что мы возносимся до Дня Господня, да, вот когда все это здесь будет происходить, то этот текст не к нам относится по правую и по левую сторону, потому что церкви уже не будет. Вот опять же вопрос какой, понимаем? И вот как? С этим тоже как-то надо. Здесь же нельзя так огульно взять и место прилепить вот к этому. Надо тоже разбирать. Согласны же со мной? Поэтому, как бы сказать, вот по правую, по левую сторону, о ком это вообще идет речь? Кто эти люди? Опять же, не все понятно. Кто эти девы, у которых там масло, и что вообще за масло? Если в контексте вообще всей головы разбирать. То, ну, там очень, очень много вопросов, на которые не так просто дать ответ. И, может быть, и не дадим никогда. Опять же, предположения какие-то.
С девами это как раз понятнее, чем
вот. Не знаю.
А с чем непонятно?
По правую и по левую сторону.
Посетил? Люди, принявшие Христа и не принявшие.
Нет, нам все непонятные места объяснять.
Когда придет День Господень. Церковь заберется на Дня Господня.
Обогатимся, правда.
И дальше опять идет. По правую и по левую сторону. Это люди, которые уже, когда уже церкви не будет, будет вот это разделение. Церковь уже с земли заберется, понимаешь? Или ты веришь в то, что церковь вовремя скорби или после скорби? Если вовремя скорби, то это как раз... Оно к тебе и подходит. Да, тогда можно, да, себя отнести.
Все, хватит.
К этому, да.
Хватит. Я сейчас столько информации не вливаю.
Смотрите, Слово Божье объединяет, а наши разговоры нас разъединяют. Вот кто приходит к Слову Божьему, тот смиряется.
Не-не-не, так, ну так оно и есть же. Там же начинается, я же тебе говорю, я же неспроста тоже. Но я промолчал бы.
Понятно.
Почему?
Откройте Википедию протестантизм. Там столько...
Ну что, перейдем к следующему стиху, да?
Заключение. Все хорошо. Спасение только во Христе.
Спасение
только по вере. А вера от слава Богу. Когда-то это слово
было. Вспомнил это, когда там митинг устроили против Павла, помнишь? Художники Артемиды.
Дмитрий-то.
Как он их там успокаивал, да?
Да.
Говорит, никто же не спорит, что это город Артемиды, что. Говорит, раз в этом нету, давайте уже тогда не кричать. Но они там пришли к какому-то консенсусу, да? На самом деле, действительно, все христианские конфессии, они сходятся все равно в том, что Иисус Сын Божий, что спасение только в Нем. И вопросов нету, да, в единстве Бога нет вопросов. Есть вопросы какие-то, каких-то деталей, да, каких-то там порядка служения, там, или признаков возрождения тех или иных видений, или отношения к соблюдению определенных заповедей, уже как бы ведущих на втором эшелоне от главной, да, то есть, ну, люди имеют право на какие-то свою точку зрения, да. Кто-то, может, хочет, чтобы у него в церкви пели без музыкальных инструментов, да, получится православный хор. У кого-то, вот у баптистов, на один шаг дальше, тут допускается фортепиано и гитара, да. У каких-то уже допускается барабан, это уже, у нас это ужасно, да, у них это вроде нормально. Ну, то есть, люди разделяются на какие-то, но по сути-то они же во Христа веруют, правда? Все. И даже если они совершают какие-то ошибки, то по вере во Христа эти ошибки им прощаются. Ну, просто, может, людям комфортнее так, вот кому-то вот нравится такая форма, да? И вот я склонен так рассуждать. Ну, там топором махать и говорить, что ну, только вот мы и все. Остальные все погибшие, несчастные, заблудившиеся грешники, да, даже... Какой-то православный митрополит говорит, что
так,
я
говорит, не рискну, также говорят.
Не рискну, говорит, назвать ложной ни одну религию, исповедующую Христа Господом.
Все ложные.
А все остальное, говорит, уже детали.
Ну вот если даже взять местонахождение, просто где мы живем сейчас, да, на данный момент. Вот мы привыкли здесь, например, слушать такую музыку. Поедем сейчас в Африку, посмотрим, как они там, в чем они одеваются, какую музыку они слушают. И это не говорит о том, что они не спасенные люди, если они
ну, веруют конечно, в Христа. Конечно.
И как раз вот, Андрей Витальевич, об этом разговор, да, у нас был там в 14 главе послание к Римлянам, о чем говорилось, о том, что одни так живут, другие так живут. Только а в чем они сходятся? Единственное, есть как у нас ну, так. Обучение, на обучение было, да, такое, когда есть три круга понимания священного писания, ну не священного писания, а вообще христианской жизни. Вот первый круг, от которого все, вот самый центр, это Евангелие. То есть в нем да и аминь, оно непогрешимо, оно не, вот человек, если не научился даже мыслить логически, он должен научиться и понимать его, и принять, то есть из него источник все. Есть второй круг, это... Вот как раз тексты какие-то, которые говорят о традициях, которые говорят о чем-то. Ну, то есть в этом кругу они могут как-то обсуждаться, каждый человек их понимает по-своему, да. То есть это вопросы музыки, есть вопросы какого-то еще что-то, да. И еды там еще как раз. А есть вот как раз третий круг, в котором это просто человеческие привычки, человеческие, как, то есть как... Один человек живет в Африке, да, он живет вот, вот такой, таким образом жизни, другой человек живет вот так. То есть в этом кругу возможно обсуждение, в этом возможно, но самый центральный круг это Евангелие, оно непогрешимо, оно не может изменяться. То есть для того, чтобы африканец мог был получить спасение, он должен уверовать в то, что он грешный, он должен уверовать в то, что Иисус Христос умер за него, он должен уверовать. Он должен веровать в Слово. Вот и все. Ну, как бы.
Хорошо. Давайте 25-й прочитаем.
вот эта часть перешел от смерти в жизнь, точно такое слово в 1 Иоанна 3:14. А тут метабайбика – это переходить, а не обитать, кажется.
Переселяться.
Переселяться, да.
Не обитать, а переселяться.
А, обитать.
Переходить, переселяться, вот так вот переводит этот словарь. Переселился из смерти в жизнь, теперь там находится, на постоянной основе. 25 стих. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». 25 стих. И, видите, говорит Иисус, одновременно и наступает время, и настало уже. Да? Он иногда говорит «наступает время», а иногда говорит «наступает время и настало уже». Да? То есть время, вообще греческое слово «ора», почти «эра», да? «Эра». Час, время, година. Година. И он говорит, что мертвые, а вот подстрочник переводит так, услышавшие, когда мертвые услышат голос Сына Божия, и услышавшие будут жить. Вот так. Немножечко в другой форме там. Вот этот глагол «услышавшие». Боже, «услышавшие» – то же самое слово, что мы в 24 стихе, да, который Иисус говорит «слушающий слово мое». То есть оно шире, чем просто слушать акустически. Да? Это значит понимать, прислушиваться, внимать, повиноваться и так далее. Да? То есть оно в широком смысле. И я так предполагаю, что здесь речь идет о мертвых духовно, вот именно в данном стихе. Да? То есть,
потому что он говорит, и сейчас есть.
Да, потому что уже происходит этот момент, когда вот происходит вот это вот возрождение. Мертвые оживают. И действительно, вот Господь говорит часто о мертвых людях, которые так физически же еще живы. То есть предоставь мертвым погребать своих мертвецов, например, да. Или этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, да, помните притчу в Луке. И написано в послании Петра: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому». И Павел пишет: «Представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудии праведности». Да, то есть здесь в этом стихе и дальше тоже идет о воскресении, но именно здесь, да, повторюсь, Господь говорит о том, что, услышав его голос, люди, ну, как бы с нашей точки зрения живые, с житейской, да, с человеческой, но мертвые перед Богом оживают, да, и он не конкретизирует это духовно, допустим, мертвые, а Бог просто называет таких людей мертвыми, да, не делая различия. Вот что интересно, да, что ты, как вот ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, да, вот в Откровении так говорит. То есть вот стань спящий, воскресни из мертвых. То есть спящий, мертвый. Для Бога мертвый, опять же, повторюсь, вот как Адам перешел в состояние мертвости, потому что ему Бог сказал: в день, который ты вкусишь, ты смертью умрешь. И для Бога он стал мертвым в тот день, когда вкусил этого плода. Хотя по истории, да, по человеческим меркам, он жил еще сотни лет после этого, пока не уже умер физически. Да? Но для Бога исполнилось именно то, как он сказал, он стал мертвым. Поэтому это тоже важный аспект, что мы видим здесь точку зрения Бога, не точку зрения человека. Поэтому нам надо понимать, да, что это значит. Потому что это различается, точка зрения. Кто такой мертвый, кто такой живой. 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». Этот стих, он как бы связующий, да, вот идет между этим 25, 26 и дальше 28, потому что идет вот эта как раз связь жизни духовной и жизни физической, и вообще жизни. Потому что, по большому счету, да, жизнь, она же все-таки, ну, как бы от одного источника происходит. И жизнь физическая является всего лишь, ну, каким-то отблеском жизни, того, что происходит, наверное, в духовном мире. Она каким-то эхом является своеобразным таким. От того, что оттуда исходит. И мы понимаем, что это уникальное свойство, ну, как Евангелие от Иоанна начинается, 4 стих, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И способность иметь жизнь в самом себе, это уникальное свойство только Бога. То есть, вот это ключевая фраза, жизнь в самом себе, то есть, быть самодостаточным источником жизни, да, никто не может, кроме Бога, да, то есть все остальное питается этой жизнью, которую дает Бог, и не имеет его, да, никаких других источников просто нет, да, как вот сказал Иисус, дух животворит, а плоть не приносит пользы ни в чем, то есть она является плотская вот эта составляющая, просто ведомой тем, что Бог сообщает всякому живому существу, да, вот так получается. И Иисус говорит о том, что эта способность вот у него только, да, и он как бы вот ему дал, как отец, так и сыну он дал иметь эту жизнь в самом себе, то есть он имеет еще одно подтверждение божественности Христа, которое мы между строк здесь очень четко видим, да, то есть интересно, что мы где-то разбирали на разборе, что тоже было, что Иисус как бы явно нигде не говорит о себе, что я Мессия. Вот именно так, да, открытым текстом. А и нигде явно не говорит о себе, что я Бог, да. Из-за этого возникают вот всякие течения, может быть. Но если мы будем внимательно читать текст, то этих свидетельств огромное количество он дает. И дает человеку возможность сделать однозначный вывод самостоятельно. И тем самым дистанцируясь заодно от самозванцев, которые приходят и говорят, я Мессия, я Христос. Да? Это много, говорит, их было, и еще придут сколько таких, которые будут о себе так заявлять. Поэтому интересно, Господь сделал, он, чтобы с ними не иметь ничего общего, сам так никогда не говорит. Но, судя по всему, что он дает остальное, да, познание, описание, дела свои, этот вывод приходит сам собой, однозначный, да, никто не может иметь жизнь сам, ну как может человек, да, это прерогатива Бога, как Бог имеет, так и Сыну дал иметь жизнь сам себе. И это однозначно свидетельствует о том, что он имеет ту же самую божественную природу, имея жизнь в самом себе. Иначе как быть по-другому? В послании Иоанна написано...
Я есть, 15 глава Евангелия от Иоанна. Я есть истинная виноградная лоза. Это переводится, я есть, я сущий, я Бог. Поэтому потом, после этого, евреи схватили камни, чтобы побить, потому что он называл себя Сыном Божьим.
После чего и схватили?
Еще в 17 главе, по-моему, в 15 главе в Евангелии от Иоанна, он говорит о том, что я и отец одно. Поэтому тоже там возникали проблемы.
Не, ну конечно, вот везде вот так вот. Сказать просто, что я, Авраам, был рад увидеть день мой и возрадовался, да? Так, тебе нет 50 лет, и ты видел Авраама, говорит, ну, прежде чем был Авраам, я есть. Ну как это, да? Он нигде не говорит, обратите внимание, вот так вот в открытом тексте, да? Что интересно. Это ты, Христос, Сын Благословенного, да? Ты сказал.
Ну, вот можно, Виталий, что, вот сегодня вот эти места прочитали, которые, вот, ну, два или три стиха там прочитали, вот я, ну, для себя, что я понял, да, вот что он, о чем он говорит здесь, эти стиха, да, то есть он говорит о том, что это слово и этот сын, он будет судить, и дальше и говорит о том, что и это слово и этот сын, да, он еще и жизнь дает, то есть он воскрешает мертвых, и он судит их. Да, еще в конечном итоге. И вот как раз вот эти два стиха, 25 и 26, да, он говорит о том, что истинно говорю вам, наступит время, настало уже, когда мертвые услышат. То есть, когда Христос им скажет, то есть, вот о чем он говорил, да, о том, что сегодня мы возрождаемся от чего? От слова. Христос сказал, дал это слово, и мы родились. И он дальше подводит итог, да, как бы, потому что отец имеет в себе жизнь, так же и сын имеет в себе жизнь. И мало того, он еще и дает жизнь эту, другим дает. Воскрешает.
Интересно, почему везде в Евангелии от Иоанна истина, истина говорится?
Что-то важное.
Не, это да, подчеркивает, потому говорит, что это очень истина, важно, что это... Такое,
что это только Евангелие от Иоанна этим отличается. Угу. Везде двойное. Амен, амен.
А где он это говорит?
Он просто хочет как бы обратить внимание. Вот посмотрите. Истина,
истина. 25-й, 24-й. 19-й. И много где.
Ну, в Ветхом Завете, например, во Второзаконии, в книге Исхода, Бог говорил, когда обращался к народу, «Я есмь», да, там, и, ну, и говорил о том, что «Я Господь, который вывел вас». Зачем он это им тоже говорил? То есть он как бы подчеркивал авторитетность тех слов, которые обращаются к ним. То есть и здесь он как бы подчеркивает вот эту авторитетность, то, что он хочет сказать сейчас. Это очень важно.
Что наука-то говорит? Ну, ты же учишься там где-то.
Я же не науке учусь, слава богу.
Нет, ну, это как это? Наука ваша называется. Экзегетика.
По поводу.
Нет, ну почему дважды? Только в Евангелии от Иоанна...
Он говорит о том, что это Христос просто подчеркивает важность этих слов, которые он хочет сейчас сказать. И вот он говорит, истинно говорю... Наступят дни, то есть истинно говорю о том, что сын человеческий будет давать жизнь, будет воскрешать вот эти духовные.
Нет, я понимаю, просто что во всех Евангелиях он, если говорит, то говорит один раз, истинно говорю вам. А Евангелие от Иоанна двойное везде идет. Истина, истина.
Может быть интересно, что еврей, может быть он говорил действительно по-еврейски. Просто когда он записал на греческий, просто... По-еврейски они так говорят иногда, чтобы подчеркивать, чтобы они повторяют это истинно, истинно. Они два раза скажут это слово, просто другое.
Нет, вопрос у него, почему в других Евангелиях нет, один раз?
Потому что Иоанн, может быть, Иоанн
побольше... Мое предположение такое, что каждое Евангелие написано, адресовано определенным лицам. Да? Например, Евангелие от Матфея было написано для евреев, да? Евангелие от Марка было написано для римлян в основном. Да? Евангелие от Луки было написано конкретно язычникам того направления, можно так сказать. Да? И, а Евангелие от Иоанна, оно касается всех. Почему оно начинается с тех слов, когда он объясняет? Он как философски, да, объясняет о том, что был Бог, о том, что это было Слово. То есть оно как отдельное Евангелие. И поэтому я думаю, что он во многих местах подчеркивает. Да, когда он написал, например, в своей Евангелии от Матфея написано, для евреев, да, то есть там евреям не нужно, может, было этого несколько раз подчеркивать, просто в ихнем историческом контексте, да, а здесь он хочет подчеркнуть важность этих слов, вот и все. Ну, это видимость.
Евангелие для русских, оно какое? Иоанна? Нет, жалко, нет послания тоже русским. Почему нет послания русским? Евреям есть русским?
В то время еще русских не было.
Там скифом какие-то.
Папуасом. Варвары мы. Варвары, это про нас.
Гуй.
Немцы.
Давайте просто еще цитаты про жизнь, которые тождественны в Евангелии с Иисусом Христом и с Богом Отцом. «Ибо жизнь явилась, и мы свидетельствуем, возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Это первое послание Иоанна, первая глава. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Это тоже как написано, да? Жизнь, чтобы получили жизнь через Него. Для этого Ему Отец дал иметь эту жизнь в самом себе, чтобы мы получили эту жизнь через Него, да, как бы от Него. И Иисус, в Иоанне уже написано, Иисус Марфе говорит, да, я есть воскресение и жизнь. Да, прямо вот так о себе говорит, что я есть жизнь. Да, вот тоже. Ну, кто, кроме Бога, может сказать такое? Ему говорит 14 глава, я есть путь, это он с учениками уже разговаривает. Истина и жизнь, да, опять повторяет. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. В 17 главе в молитве своей Иисус говорит, так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Дух животворит, плоть не пользует немало, говорит Иисус в 6 главе, это записано. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать Отец Бог. Ну и то, что мы уже проходили, да, кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, это он в Самарянке говорит. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. И Павел еще так бы как два условия таких приводит. Ибо мы живые, непрестанно передаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. И в Колоссянам он пишет, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Да, вот такое вот объединение, такое сочетание нам Господь здесь дает. Мы видим, что действительно Он является как бы сама жизнь, да? Жизнь в самом себе, да, и сама жизнь. Бог есть любовь, и Бог есть и жизнь, да, одновременно. И от Него исходит все, да. И вот именно в случае, как бы человек, я не знаю насчет животных, конечно, это отдельный вопрос. Но то, что жизнь людям дается, да, истинная, и вообще, наверное, любая жизнь. И опять же, это все через Христа, потому что без Него ничего не начало быть, что начало быть. И даже мне тут недавно такая мысль пришла, напоследок скажу, что вот Библия вся начинается со словами «берешит». Переводится у нас как «в начале создал Бог небо и землю». Да? Берешит, Бара, Элоим и так далее, да? Да, но самое интересное, что слово «берешит», оно не означает «в начале», строго говоря, а означает «началом», то есть способ, началом. Я что-то подумал, а не о Христе ли речь там идет? То есть, он как начало, да, он же говорит о себе «я Альфа», и омега, начало и конец, да, обратите внимание в Откровении. И вот Библия начинается этими словами, началом сотворил Бог небо и землю. То есть, там неправильно, но если переводить в начале, там было бы как-то по-другому.
В Колоссянам просто написано, что им создано все.
Да. Вот интересно, да, вот я наконец понял, что это такое за берешит. Да, вот иудеи, наверное, до конца тоже не понимают, почему так. Потому что сказать вначале по-еврейски не берешит, да, Джеймс, не знаешь, как правильно сказать вначале? Да нет. Ну, не слышал. Ну вот что-то произошло в начале, да, там, в начале дня, там, допустим, что-то.
Как сказать в начале с предлогом?
Вначале Берешит, Элохим,
Да нет. Ты не понял, да, вопросы.
В общем, иврите, как сказать.
Нет, если мы отвлечемся от книги «Бытия», да, а просто вот обычно, да, сказать решит, да, решит, это же начало.
Да, роща, это как начало.
Голова, да. А бе, оно же означает как бы способ, да, обычно, ну чем-то.
Ну вот если чем-то, то ну, действительно.
Чем-то. Ну, то есть, оно как бы является такой предлог, который вот именно как бы описывает инструмент или причину, да, то есть, но не нахождение во времени.
Короче, суть такая, что в Евангелии от Иоанна, как оно начинается, в начале было слово, сначала было слово, это Бог, и он этим словом потом создал.
Конечно, да, то есть настолько все вот на самом деле провязано, что даже вот в Ветхом Завете, в тексте иврита, есть вот это упоминание о Христе. В самом первом, получается, слове Библии, это речь идет о Христе, об Сыне Божьем, да, о Машиах. Вот как оказалось. Но мы-то понимаем, что это все. Мы уже читаем это из Нового Завета и понимаем, что да, так написано. А вроде в Ветхом Завете как-то там непонятно написано. Для чего это написано в начале, да, ну... Понятно, что чтобы людей создать, надо сначала землю, по идее, да, для них, ну как мир создавать.
Ну вот написано в послании к Ефесянам, так как он избрал нас в нем прежде создания мира.
Конечно.
Чтобы мы, то есть еще мир не был создан, а мы уже были избраны.
Более того, им создан мир,
да,
им.
В нем.
Именно им. То есть без него как бы само творение и создание человека бы, ну как бы, ну быт этот... Условное наклонение, может, неуместно, но тем не менее, да, то есть это его непосредственное участие именно во всем нашем мире Господа Христа. И тем более в создании человека просматривается здесь, чем четко и ясно. Слава Богу, да, уже мы закончим на сегодня. Это у нас был 25 стих. В 25 стихе мы сегодня...
Как отец имеет.
Да, извините, да, 26 стих, да. В 26 стихе мы остановились. Слава Богу.